Глава 20. Едва закрыв дверь, я увидел на столе два письма. Я предположил было, что это пригласительные записки от родственников моих учеников. Мне случалось получать подобные знаки внимания. А более же интересной корреспонденции для меня, не имевшего друзей, вопроса не стояло. Все то время, что я жил в Брюсселе, прибытие почты не представлялось мне событием особой значимости. Я взялся за конверты и, равнодушно глядя на них, приготовился распечатать. Но тут и взгляд, и рука у меня застыли. Я был ошарашен такой неожиданностью, будто, ожидая увидеть лишь пустую страницу, я вдруг обнаружил яркую картинку. На одном конверте была английская марка, на другом же изящный, четкий, явно женский росчерк. Я начал со второго письма и прочел следующее. «Мсье, я обнаружила то, что вы сделали в тот самый день, когда посетили меня. Вы, вероятно, поняли, что я каждый день вытираю пыль с фарфора. Поскольку никого, кроме вас, у меня в доме не было за всю неделю, а волшебных денег в Брюсселе не водится, вряд ли стоит сомневаться, кто оставил 20 франков у меня на каминной полке. Когда я нагнулась поискать вашу перчатку под столом, я услышала, как вы тронули вазочку, и немало удивилась тому, что вы вообразили, будто перчатка могла туда попасть. Итак, мсье, поскольку деньги эти не мои, я ими не воспользуюсь, не посылаю их с этим письмом, потому что оно может потеряться. Однако при первой же встрече я их возвращу, и вы не должны этому воспротивиться. Во-вторых, мсье, надеюсь, вы способны понять человека, предпочитающего отдавать свои долги, чтобы не быть никому чрезмерно обязанным. Во-вторых, теперь я вполне могу себе это позволить, потому как обеспечено местом. Собственно, в связи с последним обстоятельством я и решила написать вам. Добрые вести всегда приятно сообщать, а на сегодняшний день у меня есть только мой учитель, с кем я могу чем-либо поделиться. Неделю назад меня пригласили к миссис Уортон, английской леди. Старшая ее дочь выходила замуж, и один богатый родственник презентовал ей фату и платье с дорогими старинными кружевами, ценными как бриллианты, но чуточку попорченными от времени. Их мне и поручили починить. Работу эту я делала у невесты в доме, и кроме того, меня попросили закончить кое-какие вышивки, так что на все это ушла без малого неделя. Когда я работала, мисс Уортон часто заходила в комнату и усаживалась возле меня. Иногда к ней присоединялась и миссис Уортон. С ними мне пришлось говорить по-английски, и однажды они спросили, как мне удалось так хорошо овладеть языком. Затем они поинтересовались, что еще я знаю, какие книги читала, и, казалось, весьма были удивлены моими познаниями. Как-то раз миссис Уортон привела с собой одну парижанку, чтобы проверить, насколько хорошо я знаю французский. В результате, вероятно, благодаря тому, что предсвадебный душевный подъем подвигал и мать, и дочь на благотворительность, и тому, что они вообще по природе добры и великодушны, они решили, что желание мое заниматься более серьезным делом, нежели чинить кружева, вполне разумно и похвально. И в тот же день они усадили меня в свой экипаж, собираясь ехать к миссис Д., директрисе первой английской школы в Брюсселе. Директриса эта как раз искала француженку, которая смогла бы давать уроки географии, истории, грамматики и словесности на французском языке. Миссис Уортон прекрасно меня отрекомендовала, а поскольку две ее младшие дочери учатся в этой школе, покровительство ее помогло мне получить место. Мы уговорились, что приходить я буду ежедневно на 6 часов. К счастью, от меня не требовалось жить при школе. Мне было бы ужасно грустно расстаться со своим домом. За что миссис Д. будет платить мне 12 сотен франков в год. Теперь вы видите, мсье, что я богата, богаче, чем когда-либо на это надеялась. Это так замечательно, в особенности потому, что из-за долгой работы с тонким кружевом у меня начало портиться зрение. К тому же я так уставала, засиживаясь с ним до поздней ночи, что уже не в силах была читать или учиться. У меня появились опасения, что если я вдруг заболею, то не смогу себя прокормить. Теперь этот страх большей частью отступил. И я благодарю Господа за помощь и чувствую, что просто необходимо поведать о своем счастье кому-нибудь, у кого достаточно доброе сердце, чтобы возрадоваться чужой удаче. Потому я не могла противиться искушению написать вам. Я убеждала саму себя, что для меня наслаждение писать это письмо, а вас оно не слишком отяготит, хотя, возможно, и немного наскучит. Не гневайтесь на мою многоречивость и не блестяще отделанные фразы. Преданная вам ученица Анри. Прочитав письмо, я некоторое время размышлял над его содержанием. Ощущал ли я при этом только радость, или же охватило меня иное чувство, скажу чуть позже. Я взял другое письмо. Конверт был надписан незнакомым мне почерком, мелким и очень ровным, не мужским и не то чтобы женским. На печати был герб, относительно которого я мог сказать лишь, что это не герб секомбов. Следовательно, послание это не могло прийти ни от кого из моих почти уже забытых и определенно забывших меня совершенно родственников-аристократов. От кого же тогда оно? Я вскрыл конверт, развернул вложенный в него листок и прочел. «Ни в коей мере не сомневаюсь, что вы процветаете в своей грязной Фландрии, определенно питаясь туком этой жирной земли, что сидите, как черноволосый, смуглый и носатый сын Израилев у котлов с мясом в земле египетской, или же как бесчестный левит у медного котла, то и дело погружая священный багор в море похлебки и вытягивая себе кусочек пожирнее да помесистее. Это я знаю наверняка, поскольку в Англию вы ни разу не написали. Неблагодарный. Я посредством великолепной рекомендации добыл вам место, где теперь вы как сыр в масле катаетесь, и хоть бы словечко благодарности, хоть бы какой-то знак признательности в ответ. Однако я еду вас повидать и думаю, что даже с вашими вялыми аристократическими мозгами вы могли бы хотя бы в общих чертах представить, какой нравственный урок, уже упакованный в моем багаже, будет вам преподнесен немедленно по моем приезде. Между тем я в курсе всех ваших дел и недавно узнал из последнего письма Брауна, что ходят слухи, будто вы намерены связать себя выгодной партией с маленькой богатой бельгийской учительницей, мадмуазель Зенобией или что-то в этом роде. Не удостоюсь ли я чести хотя бы взглянуть на нее по прибытии? Смею вас уверить, если она удовлетворит мой вкус, или я сочту ее привлекательной с точки зрения материальной, я вцеплюсь в вашу добычу и, вырвав из ваших зубов, торжествующе унесу ее к себе. Хотя я не люблю маленьких и коренастых, а Браун пишет, что она низкорослая и плотная. В самый раз для такого тощего и на вид изголодавшегося малого, как вы. Так что будьте настороже, ибо вам неизвестно ни в какой день, ни в какой час ваш, дабы не богохульствовать, оставлю пропуск. Искренне ваш Хансден Йорк Хансден. Да, мрачно хмыкнул я и, положив письмо, снова воззрился на убористый, аккуратный почерк, вроде бы не имеющий ничего общего с таким человеком, как Хансден. Говорят, почерк соответствует характеру человека. И какое же соответствие было в этом письме? Впрочем, припомнив своеобразную наружность его автора, характерные особенности его натуры, о которых я скорее догадывался, нежели знал, я ответил себе: соответствие есть, и отнюдь немалое. Итак, размышлял я, Хансден едет в Брюссель, и когда он прибудет, неизвестно. Ясно только, что он предвкушает увидеть меня в пике благоденствия, собирающимся жениться, обосноваться в теплом гнездышке и с комфортом устроиться под боком у чистенькой, упитанной супруги. Хотел бы я, чтобы он полюбовался в действительности той картиной, которую нарисовал. Что он скажет, когда вместо парочки пухленьких голубков, воркующих и целующихся в увитом розами домике, он обнаружит одинокого исхудалого баклана, без подруги и без крова, стоящего на продуваемом всеми ветрами утесе нищеты. А, к черту! Пусть приезжает, пусть повеселится над контрастом между слухами и тем, что есть на самом деле. Уж не дьявол ли он, если я не могу не возлюбить его за все им сделанное для меня, не скрыться от него, и должен постоянно отвечать искусственной улыбкой и дерзким словом на его убийственный сарказм? Затем я снова обратился к письму Фрэнсис, этой звонкой струне, звука которой я не мог бы заглушить, даже зажав руками уши, ибо звенела она во мне. И хотя музыка эта была сама гармония и совершенство, каденция неизменно звучала стоном. Тот факт, что Фрэнсис высвободилась из-под гнета нужды, что проклятие неимоверного труда было наконец с нее снято, разумеется, переполнял меня радостью. То, что первым ее порывом было поделиться со мною приятной новостью, нашло благодарный отклик в моем сердце. Я словно сделал два глотка из чаши с ароматным нектаром, но стоило мне в третий раз коснуться губами чаши, напиток в ней показался уксусом с желчью. Два человека с умеренными запросами могут довольно-таки неплохо прожить в Брюсселе на те средства, которых едва ли может хватить на более-менее приличное существование в Лондоне. И вовсе не потому, что основные жизненные потребности столь дороги в английской столице или налоги столь высоки, но потому, что англичане в отношении дорогостоящих капризов опережают все прочие нации на земле и являются более жалкими рабами общественного мнения и привычки поддерживать общепринятую форму, чем итальянцы являются рабами римской церкви, французы – тщеславия, русские – своего царя, а немцы – темного пива. Мне виделось больше здравого смысла в скромном убранстве небольшого, но уютного бельгийского дома, которое повергло бы в стыд роскошь и ненатуральное великолепие сотни респектабельных английских особняков. В Бельгии, если вам удалось обзавестись деньгами, вы можете их приберечь. В Англии же вряд ли такое возможно. Соблюдение формы там за месяц проглотит то, что с большим трудом заработано за год. В этой стране роскоши и крайней нужды следовало бы презирать себя тем классом, что так рабски поклоняются общепринятому. На сей предмет я мог бы написать целую главу, а то и две, но, по крайней мере, теперь должен воздержаться. Имея я тогда надежных 60 фунтов в год при 50 фунтах годовых у Фрэнсис, я мог бы не мешкая отправиться прямо к ней и изложить все то, что подавленное и приглушенное невыносимо терзало мне сердце. Совокупного нашего дохода вполне хватило бы на довольно сносное существование, поскольку жили мы в стране, где бережливость не расценивалась как убожество, где умеренность в туалетах, пище, обстановке не смешивалась с вульгарностью. Но как мог помышлять об этом учитель без места, без средств и без связей? Такое чувство, как любовь, такое слово, как супружество, были просто неуместны в сердце у него и на устах. Только теперь я смог по-настоящему проникнуться тем, что значит бедность. Только теперь та жертва, что я принес, отказавшись от должности, обозначилась в ином свете. Вместо правильного, разумного, достойного шага я увидел в ней легкомысленный, безрассудный поступок. Добрую четверть часа я проходил по комнате от окна к стене и обратно. Из окна на меня глядел молчаливый самоукор, со стены же презрение к себе. Неожиданно зазвучал голос рассудка. «Ничтожные и бестолковые мучители!» — кричал он. «Человек исполнил свой долг. Вы не смеете так изводить его мыслями о том, что все могло бы быть иначе. Он отказался от сиюминутного, сомнительного блага ради того, чтобы избежать долгого и тяжкого зла. И он прав. Дайте ему немного поразмыслить. И когда ваша ослепляющая и оглушающая завеса осядет, он отыщет верный путь». Я сел, подпер руками лоб. Я думал час, думал два. Все бесплодно. Я был похож на человека, запертого в подземелье, который вглядывается в кромешную тьму и ждет, что сквозь камень и цемент в ярд толщиной к нему пробьется свет. Ведь даже в самой вроде бы надежной кладке могут оказаться щели, возникнуть трещины. Нашлась такая щель и в моем тупиковом положении. Через некоторое время я увидел, или мне это только мнилось, луч света, слабого, холодного, мертвенного, но все-таки света, что показал узкий выход, обещанный рассудком. После 2-3 часов мучительных поисков я отыскал в памяти осколки кое-каких обстоятельств и обнадежил себя тем, что если их сложить, У меня в руках окажется неплохой инструмент, и я выберусь из тупика. Обстоятельства эти вкратце были таковы. Месяца за три до этого господин Пеле, по случаю своих именин, решил устроить мальчикам праздничное развлечение, закатив пикник в одном из предместий Брюсселя, название которого мне теперь не припомнить. Близ него было несколько водоемов, именовавшихся пруды. Среди них выделялся один пруд, значительно больше остальных, и по праздникам многие горожане обыкновенно развлекались тем, что катались по нему в маленьких лодочках. Питомцы господина Пеле, уничтожив несметное количество вафель и опорожнив несколько бутылок лувенского пива в тенистом садике, специально разбитом для подобных развлечений, принялись умолять директора позволить им покататься по пруду. Полдюжине мальчиков, тем, что постарше, удалось добиться такого разрешения. Мне же поручено было их сопровождать. В числе этих счастливчиков случилось оказаться некому Жану Батисту Ван ден Гутену, самому увесистому в школе юному фламандцу, который в свои 16 лет при невысоком росте обладал фигурой необъятной, вполне национальных габаритов. К несчастью, Жан первым ступил в лодку. Он споткнулся, завалился на борт, и легкая лодочка, возмущенная его весом, опрокинулась. Ван ден Гутен погрузился в воду, как свинец, затем на миг показался на поверхности и снова устремился ко дну. Мой сюртук и жилет в мгновение ока были сброшены. Не напрасно я воспитывался в Итоне и целых 10 лет вовсю плавал, нырял и катался на лодках. Так что кинуться на помощь тонущему для меня было естественно и просто. Остальные мальчики и лодочник уж было завопили, уверенные, что будет 2 утопленника вместо 1. Но когда Жан всплыл в 3-й раз, я ухватил его за ногу и за воротник, и через 3 минуты мы оба уже сидели на берегу. По правде говоря, этот мой поступок, в сущности, не был особо героическим. Никакой опасности моя жизнь не подвергалась. Я даже не схватил простуды. Но когда чета Ван ден Гутенов, у которой Жан-Батист был единственным отпрыском и надеждой, узнала о моем подвиге, они преисполнились уверенностью, что я проявил беспримерную храбрость и самопожертвование, и никакую благодарностью сие не вознаградить. Мадам, в частности, говорила, что я, должно быть, нежно любил ее драгоценного сыночка, иначе не стал бы рисковать собственной жизнью ради его спасения. Мсье Ван ден Гутен, весьма представительный, хотя и несколько флегматичный господин, был немногословен, однако не отпустил меня, пока не добился обещания, что в случае, если мне потребуется какая-либо помощь, я непременно к нему обращусь, и тем самым предоставлю возможность меня отблагодарить. Эти-то его слова и были теперь для меня лучом надежды. Именно здесь я видел для себя единственный выход, и тем не менее холодный этот свет меня не радовал, и выход был не таким, через который мне хотелось бы выбраться. Господин Ван ден Гутен в самом деле не был передо мной должником, и на основании своей ничтожной заслуги я, разумеется, к нему обратиться не мог. Но меня вынуждала необходимость. Мне надо было срочно подыскать работу, и лучшим шансом ее найти было заручиться его рекомендацией. Я знал, что стоит только попросить, и я тотчас ее получу. Но я не мог просить ее. Это возмущало мою гордость и вообще было противно моим правилам. Я чувствовал, что подобная просьба бесчестна, и что, пойдя на это, я, возможно, буду раскаиваться всю жизнь. В тот вечер я все же отправился к господину Ван ден Гутену, но я напрасно гнул лук и приспосабливал стрелу, тетива лопнула. Я остановился у массивной двери большого красивого дома в фешенебельном квартале Брюсселя. Открыл мне слуга, и я спросил господина Ван ден Гутена. Мне ответили, что хозяин с семьей уехали в Остенде и неизвестно, когда вернутся. Я оставил свою карточку и так ни с чем и ушел».